Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии, секретарь Российского объединенного трудового фронта «Родфронт» Виктор Тюлькин. Здравствуйте, Виктор Аркадьевич.
Добрый день всем.
И лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
По данным социологов из Левада-центра, судя по результатам опроса, проведенного в сентябре этого года, по формальным показателям общественное настроение в стране вернулись в точно такое же состояние, в котором были за год до этого. Рейтинги первых лиц в аккурат те же, что, хотя лица и поменялись местами. По мнению руководителя отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексея Левинсона, протест подавлен, проблемы не решаются. Люди не одобряют то, как власть правит, но продолжают дарить властным персонам свое одобрение. Конец цитаты. Судя по результатам прошедших 14 октября выборов, парламентская оппозиция ухудшила свои показатели по сравнению с выборами в Госдуму, а внесистемная получила считанное число мандатов. По мнению экспертов, несогласным с властью не удалось сформулировать новую повестку дня. Итак, какая же складывается сегодня политическая ситуация в стране? Есть ли у оппозиции шансы через выборы в Координационный совет сформулировать новую повестку дня? Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Виктор Аркадьевич, Андрей, давайте мне каждый из вас по очереди, ну, вкратце выскажется по тому, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит вообще в России с точки зрения политической ситуации, какая и как вам она видится. Да, ну, давайте с вас начнем, Виктор Аркадьевич.
Я бы сказал так, что с нашей точки зрения существенных изменений политической ситуации не наблюдается. Значит, это несмотря на то, что вот якобы принят новый закон о политических партиях, там кое-кто кричит «Ура, послабление, открыли ворота, теперь можно». Значит, есть кое-какие послабления в законе о выборах, и еще вроде ожидается и прочее. Тем не менее, значит, первое, на что бы мы обратили внимание, это режим или власть под руководством Путина. Они сформировали довольно устойчивую и самосохраняющуюся легитимную политическую систему. Вот они, четыре партии, которые в парламенте, пусть плюс несколько около парламентских партий, значит, они позволили им провести свои мероприятия по партстроительству, застолбиться, получить финансирование из госбюджета, и по нашим понятиям очень-очень неслабое, плюс к этому укрепиться с помощью парламентских кресел, посты, помощники, аппараты и так далее и тому подобное. И вот вся эта сложившаяся, значит, корпорация, значит, политически лояльная самой системе, не лично Путину, а самой системе, они лояльные, и она, так сказать, считает, что теперь можно создать видимость плюрализма.
Ну, она довольно устойчивая и достаточно, конечно, жестко, конечно, цементированная.
Конечно,
да.
И теперь, значит, вот все эти флюктуации, значит, рейтинги поднялись, рейтинги вернулись, рейтинги, значит, колебнулись, и это обычные, так сказать, явления. Они управляются в период выборов, когда надо, вкачиваются средства финансовые, работают средства массовой информации, рейтинги ползут в нужную сторону. Затем, так сказать, надобность отпала, они вернуться в исходное положение.
Виктор Акадьевич, ну, помните, весной очень много было рассуждений о том, что осенью возникнут массовые протесты относительно, ну, с социальными требованиями, да, и как-то вот ожидалось, что это будет подъем. Ничего же этого нету практически.
Нету, потому что управляется, понимаете? В любом классовом обществе господствующая идеология становится идеологией господствующего класса. Я скажу за свою политическую силу, что у нас задача останется той же самой, даже если президентом станет Зюганов. И вообще наше отличие от всех политических сил в том, что мы стараемся в эту политическую борьбу включить организованные массы трудящихся. Вот на это нацелен Родфронт, на это работает Российская коммунистическая рабочая партия. И с нашей точки зрения, пока мы не сумеем найти точки опоры на фабриках, на заводах и вывести вот тех людей на круги этой борьбы, существенных изменений не будет. А все остальное – это спектакль, где, значит, там Зюганов успешно выполняет роль коммуниста номер один. Ну, коммуниста надо брать в кавычки. А остальные, так сказать, получают роли в зависимости от специфики выборной кампании, которая на сегодняшний день там приближается или намечается. Результаты прошедших выборов, наверное, стоит чуть позже.
Это мы отдельно, да. Но я хотел бы вам еще под вопрос, Андрей, одну секундочку задать. Но смотрите, пока все отмечают, что Владимир Путин опирается как раз на рабочих, да, это вагоностроительный завод, да.
Это, как бы сказать, я думаю, что именно поэтому, что Владимир Путин умело и не глупо разыгрывает карту опоры на тех, кто трудится на заводах, именно поэтому Родфронт 7-й раз получает отказ в регистрации уже после всех послаблений вот этих.
Когда вам дали последний отказ?
Последний раз мы получили 14 числа прошлого месяца приостановку регистрации, потому что, видите ли, ваш знак, вот Родфронт, сжатый кулак, это может быть трактоваться как признак экстремизма. Мы говорим, слушай, а вот медведь в Единой России, это вообще народ пугает, да? Как же так? Ну, вот вы подумайте. Подумайте. Может трактоваться, а может и не трактоваться, да? Тем не менее, вот мы находимся сейчас в таком положении, сейчас вот проведем съезд, снова отдадим эти документы со своим мнением, ну, технические погрешности тоже есть, мы там их подправим. А вот с этим вопросом мы как раз и столкнулись. Потому что Путин использует, спекулирует, я бы сказал, так, на поддержке трудящихся только для того, чтобы сохранить собственную власть, собственную систему и власть олигархии своей. А мы наоборот, мы говорим, что в цехах и на фабриках и заводах тоже люди. И давайте-ка, ребята, пора их тряхнуть, тех, кто там наверху. Выбросить у них невозможно, надо вытрясти. А это только борьбой можно сделать.
Андрей Дмитриев, тот же вопрос к вам, оценка ситуации, которую вы сейчас наблюдаете.
Мне кажется, что самый главный итог вот единого дня голосования, который только что прошел, это то, что этот день подвел черту под болотными протестами, под тем бурным годом, который мы все пережили. Вот смотрите, с декабря месяца у нас был невиданный всплеск общественной активности. Впервые с начала 90-х вышло огромное количество людей на улицы протестовать против режима. Мы помним эти сотни, ну, десятки и более, даже больше сотни выходило в Москве тысяч людей.
Воодушевление какое было.
Да, какой Болотное, подъем, проспект, да. Сахарова, потом 6 мая, политические заключенные, уголовные дела, анатомии протеста по телевизору. Невиданные, казалось бы, вещи. И что в итоге? А в итоге вот подведена черта, и ровно такие же выборы могли пройти год назад, два года назад. В стране ничего не изменилось. Гора протестов родила мышь. Ничего не произошло. И какие выводы из этого можно сделать? Ну, на мой взгляд, тут два вывода. Первый – это, конечно, вывод о несостоятельности лидеров болотных протестов и, в первую очередь, тех людей, которые 10 декабря в час икс увели людей с площади Революции из центра Москвы, от Центральной избирательной комиссии, увели на Болотную площадь.
Ну, поддерживаете позицию Эдуарда Лимонова, ну, в этом смысле?
Я поддерживаю, да, конечно, и это объективно так. То есть эти люди имеют имена и фамилии. Это Борис Немцов, Сергей Пархоменко. Я абсолютно уверен, что если бы митинг был на площади Революции, люди прошли бы эти несколько сотен метров до Центральной избирательной комиссии, встали бы там, сказали, не уйдем, требуем отменить выборы, никто бы никакой крови не проливал, не было бы силового разгона, полиция тогда была дезориентирована, власть тогда была напугана таким количеством людей. Наоборот, вынесли бы голову Чурова на блюдечке с голубой каемочкой, и вполне возможно, что ситуацию удалось бы переломить. Но протест увели на Болотную, дальше власть уже разобралась с этим, окрепла, и уже 6 мая, когда отчаявшиеся уже граждане попытались, значит, что-то сделать, уже показал свой оскал, да, и, соответственно, сейчас они себя чувствуют вполне уверенно. Вы видели Исаева по телевизору, они издеваются уже над несистемной оппозицией, над болотным протестом, над гражданами. Вот, значит, нужно провести...
Губернатор Петербурга даже над всеми питерцами.
Да, нужно провести работу над ошибками, нужно, чтобы эти люди понесли ответственность, да, нужно понимать, кто виноват в этом, в том, что протесты ни к чему не привели. Это первый пункт. Ну и второй момент, второй вывод из этой ситуации, конечно, оппозиции пора уже понять, что вопрос о власти в России не решается путем выборов. В путинской системе невозможно оппозиции на выборах победить. Можно в ней только существовать, значит, как существуют думские партии, да, на правах сателлитов партии власти. Ну, вот все эти игры, там, Чирикова и других, несистемной оппозиции, попытки, значит, как-то себя проявить на выборах, они, понятно, чем окончились, и это было очевидно изначально, на самом деле, да, потому что нельзя садиться играть с шулерами в карты, и изначально в этой системе она построена так, Владимиром Путиным и Борисом Ельциным еще, что вопрос о власти не решается путем выборов, и, соответственно, оппозиции нужно думать над тем, как сломать эту систему иным путем.
Спасибо, Андрей. Я напомню нашим радиослушателям, говорит Радио Свобода. В эфире Петербург Свободы. У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в гостях первый секретарь Центрального комитета РКРП, секретарь Родфронта Виктор Тюлькин и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Виктор Аркадьевич, что вы скажете? Смотрите вообще, вот участие в выборах. Смотрите, вот с одной стороны, Андрей уже неоднократно, Дмитриев, говорит о том, что в выборах участвовать не надо, не стоит, потому что
Я, кстати, этого не сказал. То есть какие-то локальные... Здесь возможно участвовать, просто в целом невозможно изменить ситуацию и систему поломать, сложившуюся участием вот в выборах по ее правилам, невозможно, в так называемых выборах.
А что вы можете сказать по поводу левых и, скажем, коммунистических партий, которые сейчас создаются? Вот смотрите, эксперименты. Эксперты отмечают, что 14 октября с особым успехом, особый успех на выборах показали, ну, вот партии недавно зарегистрированы, это партия «Коммунисты России» и «Коммунистическая партия социальной справедливости». Они называют это партиями спойлерами, которые отнимают, просто созданы были для того, чтобы отнимать голоса у КПРФ. Что дальше будет тоже развиваться такая тенденция возникновения коммунистических спойлеров? И только этим имеет смысл объяснить участие в выборах коммунистических партий?
Я бы вернулся несколько назад. Вот Андрей вспомнил, что система создана Ельциным, Путиным и так далее. Конечно, система устойчива, как я уже отмечал, только Ельцин и Путин, они не до такой степени, значит, гениальные ребята. Система буржуазной демократии разработана, так сказать, давно, веками отлаживается. Вот что они нового внесли, чего не найдешь там в развитых демократиях, так это подбор себе преемников, да? За уши поймали, вытащили на свет сначала Путина. Путин себе воспитал Медведева. Медведев с Путиным давно договорились, и, ребята, получайте. Вот это действительно редко где увидишь, и это ноу-хау точно к российской демократии относится. Это, с одной стороны, показывает их неуважение к народу, а с другой стороны, и степень управляемости. То есть народ позволяет и терпит это, значит, это плохо, это наши недоработки, это для просвещения и так далее и тому подобное. То, что касается последних выборов, я бы не сказал, что есть какие-то успехи у вновь образованных партий с названием коммунистическими. Конечно, это чистейшей воды и профанация, исходя и из истории их создания, и из тех лиц, которых, в общем-то, мы знаем, и довольно давно. И ничего политически серьезного здесь нет. А с точки зрения игроков на политическом рынке, это нормальное явление, это действительно для, значит, и помех КПРФ, как одному из при правительственных, но тем не менее большому такому игроку. И борьба за вот этот маленький кусочек, свой кусочек у большой кормушки политической. Поэтому при всем при этом, как я уже вот подчеркнул, вроде как открыли, разрешают, а Родфронт не пускает, держит. И РКРП регистрацию не восстанавливают, хотя там более весомые аргументы, чем у республиканской партии, которые восстановили по окрику Госдепа и решение там суда Страсбургского. Поэтому еще раз подчеркну, что выборы, Андрей, хорошо отлаженная машина. Решаться вопрос, конечно, будет не на выборах, но их надо использовать для того, чтобы вести агитацию, для того, чтобы развивать борьбу вне выборов и так далее и тому подобное. Нас пока не хотят до этого допускать.
А вот любопытно, Андрей, а как вы объясняете столь низкую явку 14 октября? Мне интересно, просто существует такое мнение некоторых экспертов о наступлении постдемократического периода в России. Вот эти выборы свидетельствуют о том, что наступил постдемократический период, то есть как бы не падал авторитет власти, все равно власть сумеет, используя такие псевдодемократические способы, привести определенное количество избирателей на избирательные участки для того, чтобы те и поддержали. И, соответственно, несмотря ни на какие там критику легитимности, нелегитимности, так это все и дальше и будет функционировать.
Да, я сейчас отвечу, я бы только вернулся сначала к предыдущему вопросу о регистрации партий. Вот действительно был принят этот закон, значит, послабление в партийном законодательстве, вроде собрал 500 человек, регистрируй партию. Никого это не должно вводить в заблуждение. Реальную оппозицию власть на выборы пускать не собирается. Виктор Аркадьевич уже привел пример Родфронта, партии, которая действительно вполне могла бы потеснить КПРФ на левом поле, потому что она опирается на реальные профсоюзы, значит, имеет четкую повестку дня, которая вполне могла бы быть востребована гражданами, да, в отличие от вот этих партий-спойлеров, которые там, даже имея в названии слово коммунистический, то какие-то проценты набирают. Я могу привести пример нашей партии «Другая Россия». Вот у нас прошел съезд в конце сентября, и мы долго дискутировали вообще, надо ли обращаться в Минюст. Потому что много раз мы это делали, обращались и со времен Ельцина, и в путинские времена, и в медведевские, всегда получали отказы. И уже у значительной части активистов такая позиция, что а смысл-то туда обращаться? Зачем идти туда за этой бумажкой, если все равно откажут? И, сказать, стоять в очереди рядом с этими партиями-спойлерами многочисленными созданными, есть ли смысл? В итоге мы приняли решение, что подавать заявление будем в Минюст, будем пытаться зарегистрироваться, но иллюзий ни у кого нет, безусловно, нас не зарегистрируют, не допустят к выборам. То есть власть очень четко понимает, кого можно допустить к выборам, кого нельзя. И вот эти поправки, значит, закон о партиях никого не должны смущать. Это делается все ровно для того, чтобы сохранить свою монополию на власть, ровно для того, чтобы «Единая Россия» продолжала разделять и властвовать. И настоящую оппозицию они к выборам не допустят. Что касается явки. Ну, на самом деле, вот низкая явка, на мой взгляд, на тех выборах, которые прошли сейчас в российских регионах, это очень хороший признак. Это признак того, что наши люди не хотят участвовать в лохотронах, не хотят выбирать между партией власти и ее сателлитами. И как раз вот это, может быть, и самый позитивный результат болотных протестов, митингов за честные выборы, что люди видят, что эти выборы нечестные, люди понимают, что все за них уже давно решили, и смысла ходить и опускать бюллетень в урну нет. И таких людей становится больше, больше и больше. Людей, которые хотят жить отдельно от этого государства, от этой власти, не участвовать в ее делах. Я их прекрасно понимаю, сам на выборы не ходил. Значит, ну, в Петербурге выборов не было, но не ходил на думские, президентские и так далее. Поэтому, на мой взгляд, низкая явка здесь признак не столько апатии населения, сколько как раз взросления нашего народа, который понимает, что это никакие не выборы и смысла в них участвовать не видит.
Я, пожалуйста, Виктор Акач. С оценкой вот можно согласиться насчет низкой явки, но одновременно это и возможность манипулировать процессом. Потому что при низкой явке делается в теории такая ставка на сволочь, и вся публика, которая при власти, при кормушке зависит, вот они, хорошо организованное меньшинство, обеспечивают всенародную избранность.
Вот эксперты об этом и говорят, вот что такая, да, так и будет конечно теперь продолжаться, что, несмотря ни на что, будет такое.
Пока мы не сумеем большие массы организованных людей, трудящихся, в эту политику втянуть, конечно, заинтересовать, понять.
я бы сказал, даже вывести на улицу, и главное, что люди уже выходили в декабре, чтобы не было того же результата, да, то есть мы должны работу над ошибками провести, хотя, конечно, когда теперь это произойдет, это большой вопрос, потому что массы не могут бесконечно быть активными, да, последний раз они выходили на улицы в 91-93 году в таком количестве, вот сейчас, 20 лет спустя, вышли снова, к сожалению, протест был слит, фамилии я уже назвал, кто за это ответственен.
Виктор Аркадьевич, на самом деле, смотрите, у вас нет такого пессимистичного отношения к тому, что можно ожидать? Я буквально недавно читал интервью нашего адвоката Юрия Марковича Шмидта, который сказал, что мы будем вспоминать еще сурковское время, как время вообще свободы, это по сравнению с володинским, да, временем, ну, знаете, вот это сюда. Но дело не в этом. Вот смотрите, сегодня стало известно, что Следственный комитет завел против координатора Левого фронта Сергея Удальцова уголовное дело по подозрению в подготовке к организации массовых беспорядков до 10 лет. Причем я хотел бы вот на что обратить внимание. Знаете, это как-то поступается немножко извращенным образом. Вначале запускается фильм на НТВ, да, который путем, значит, так сказать, осуществляет подготовку, да, общественного мнения к тому, что вот какой плохой Удальцов со товарищами и так далее. После этого как раз этот фильм просматривают совместно с экспертами из Следственного комитета чиновники, и после этого только возбуждают уголовное. А раньше же ведь было все-таки не так. Раньше все-таки вначале возбуждали уголовное дело, потом был суд, потом снимали фильм, потом показывали, вот какие плохие люди.
Ну, технологии развиваются, понимаешь? Сначала они снимают фильм, потому что понятно, что эти кадры без спец, так сказать, операций, органов, техники...
Кстати, спецслужбы, да, опирается все на прослушку спецслужбы.
Ну, я бы что хотел сказать, что я не очень люблю Удальцова, которого из Объединенного Российского фронта, так сказать, вычленили мы, и без него двигаемся дальше, но... Обвинять его в попытках захвата власти, ну, по крайней мере, по кадрам, которые в этом фильме, несерьезно. Захват власти. Колокольню захватят Ивана Великого, да? Не уточнили, там они со звоном собираются или бесшумно, или как. Захват власти – это нечто другое, да? Понятно, что это профанация, понятно, что это в том числе... Попытка дискредитировать оппозицию, прежде всего левую оппозицию. Честно говоря, Удальцов, он какой он левый, к черту? Так он левоватый где-то, да? А им хочется показать, что левая оппозиция – это такая же, как болотная. Что вот они без красивой идеи, без своей теории, без проработанного плана – покупаются, так сказать, на баксы, там эти миллионы Ксюши Собчак, они как подготовка общественного мнения были для того, чтобы все это, значит, воспринималось и укладывалось. Поэтому, по большому счету, вся эта операция или проект с этим фильмом, я бы сказал, что это большая провокация по управлению общественными мозгами.
Андрей, пожалуйста.
Ну, безусловно, я тоже готов выразить сочувствие Сергею Удальцову, попавшему под пресс государственной машины. Но вместе с тем нужно отметить, что, на мой взгляд, он себя ведет крайне неумно. По нескольким сразу пунктам. Ну, пункт первый. Он так четко и не сказал, действительно ли он на этих кадрах, и действительно ли он встречался с... значит, некими представителями грузинского бизнеса, да, там говорили, что это Гиви Таргамадзе, он сказал, что не знает никакого Таргамадзе, но, тем не менее, факт встречи сам он не опроверг. И, конечно, представитель российской оппозиции, тем более позиционирующий себя как левый, не должен проводить таких встреч. Ну, давайте вот себе представим, сейчас президентская кампания в США идет, да, давайте представим новость. Барак Обама в Мексике встретился с представителем крупного китайского бизнеса с целью поиска легального финансирования для Демократической партии США. Удальцов говорит, что искал легальное финансирование для Левого фронта. Ну, возможно себе такое представить? Невозможно. А почему в российской оппозиции люди позволяют себе так себя вести? Нельзя встречаться с грузинскими бизнесменами, нельзя ходить на приемы в американское посольство, говорю я на Радио Свобода, да, чем подчеркиваю его демократичность и то, что оно вполне соответствует своему названию. Это неправильно. Это не красит оппозицию в глазах народа, естественно, будет использовано пропагандистами режима, как это НТВ и сделало. Далее, значит, у меня, как у подсудимого по 282 статье, которого сейчас судят.
С кем сидим, слушай.
Да, за экстремизм. Большие вопросы, почему он так себя ведет в ходе следствия. Вот он пришел к следователю и стал ему рассказывать про эти встречи с грузинскими бизнесменами. Вообще, любой маломальски грамотный человек, а Удальцов юрист,
кстати, должен... эта съемка тоже показала один из ведущих каналов.
Должен брать 51-ю статью, конечно. Нельзя ничего говорить этим людям. Понятно же, что все, что ты скажешь, даже с благими намерениями, будет использовано против тебя, что они немедленно и сделали. И тут же следователь Марков заявил, что, значит, представитель Следственного комитета, что Удальцов подтвердил
свои показания.
Показания. 51-я статья.
Я прерву, Андрей, прерву, да. Я по продолжение нашей программы «Петербург свободы» слушайте после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях первый секретарь Центрального комитета РКРП, секретарь Российского объединенного трудового фронта «Родфронт» Виктор Тюлькин и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Мы сегодня пытаемся понять, действительно ли, как считают социологи, общественные настроения в стране вернулись в состояние годичной давности, а также обсуждаем вопрос о том, сумеет ли оппозиция через выборы в Координационный совет сформулировать новую повестку дня, дорожную карту поэтапных изменений существующего режима в стране. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-74-328-01. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.свободанews.ру, касая скобка СПБ. Андрей, да, ну мы остановились вот на ситуации с Сергеем Удальцовым.
Да. Да, я сказал, что, на мой взгляд, ему стоило, конечно, взять 51-ю статью Конституции, значит, которая гласит, что гражданин имеет право не свидетельствовать против себя, не давать им никаких показаний, было бы цепиться не за что. Возможно, здесь есть вина его адвоката, Виолетты Волковой, которая уже засадила в тюрьму участницу коллектива «Пусси Риот» Екатерину Самуцевич, да, и сейчас, когда она сменила адвоката, мы вдруг узнали, что Самуцевич, оказывается, и не участвовала в этой акции, не была на алтаре, не пела ничего, охрана ее вывела, ее освободили из-под стражи. Ну, не знаю, может быть, теперь она хочет Удальцову засадить в тюрьму. Это большой вопрос, почему ему адвокат не дала такого совета. Далее, вот, конечно, очень неосторожное высказывание Удальцова, что деньги можно брать откуда угодно, как он говорит, что я для того, чтобы там совершить перемену в России, готов брать деньги у кого угодно. Даже если он так думает, незачем было совершенно это озвучивать, потому что очевидно, что если он хочет сделать революцию в России, то революция не делается на иностранные деньги. И даже вот Владимир Ильич Ленин, которого обвиняли в том, что якобы на деньги Германии он сделал революцию, тем не менее было доказано профессором Старцевым, который историком, который вовсе не является сочувствующим Ленину, даже наоборот, но он доказал, что Ленин никаких денег у германского генштаба не брал. Соответственно, и мечтать здесь сделать революцию на грузинские или какие там американские, ну, какие угодно деньги...
Он революцию делать и не собирается, вот.
Поэтому ну, это надо у него
уже
спросить.
Он заявляет об этом. Мы уже здесь тупик приходим.
Ну, а, значит, возвращаясь к той ситуации, в которой он оказался, здесь логика режима абсолютно понятна. Логика режима такова, чтобы ведущих оппозиционеров подвесить на крючок. Это произошло с нами в 2010 году, когда возбудили уголовное дело против меня и 12 моих товарищей по партии «Другая Россия», значит, по антиэкстремистской 282 статье. Там вроде бы мы находимся на свободе. Вот я сижу на радио, рассуждаю, да, не в тюрьме, не являюсь политзаключенным. Но, тем не менее, над тобой давлеет это уголовное дело, и в любой момент там достаточно любого административного правонарушения, задержания на митинге, чтобы иметь повод уже не на 15 суток человека посадить, а закрыть полноценно в тюрьму. И это произошло с Алексеем Навальным, которого также режим на крючок подвесил. И это произошло сейчас с Сергеем Удальцовым. Это будет происходить дальше. Это все, конечно, следствие того, что не произошло 10 декабря, того, что не удалось сломать... значит, вот эту вот логику развития режима, эту машину. Сейчас режим перешел в наступление, и так будет продолжаться дальше. Ведущих оппозиционеров будут подвешивать на крючок, не обязательно сажать, чтобы не делать из нас мучеников, да, но иметь возможность в любой момент это сделать и, ну, сказать, смотреть, как мы в этой ситуации будем выживать. Это сейчас для нас вот важный вопрос, да, для оппозиции встает, как в этой ситуации мы будем действовать. Там, откажемся мы от своих принципов или нет, откажемся, будем ли продолжать оппозиционную деятельность или нет. Мы в другой России ее продолжаем. Что будут делать Алексей Навальный и Сергей Удальцов, посмотрим.
Виктор Аркадьевич, а как вы относитесь к выборам в Координационный совет? Вот, кстати, знаете, сегодня в Петербурге пройдут дебаты с участием депутата Госдумы Дмитрия Гудкова тоже на эту тему. Вы вообще игнорируете все эти выборы, считаете, что они бессмысленны?
Да я так не считаю. Я, как бы сказать, считаю, что они... бессмысленный для нас и для тех людей, которые держат курс на создание организации, организованной борьбы. Если у нас, ну, определена цель, Родфронт, да, РКРП, структуры на фабриках, на заводах, профсоюзы рабочие, которые занимаются забастовочной борьбой, то мы проводим, значит, 20 числа, значит, в ДК пролетарского завода будет съезд рабочих профсоюзов, рабочих советов, представителей трудовых коллективов, значит, которые готовят оргкомитет, где будут присутствовать там Этманов, профсоюз МПРА, ребята-докеры, так сказать, и другие. Будут делиться опытом, будут, значит, вырабатывать какие-то элементы солидарной борьбы, будут обмениваться мнениями, а как участвовать в политической борьбе. То ли обращаться и пробовать примкнуть к каким-то партиям, есть опыт и положительный, и отрицательный, то ли самим уже попробовать стать политической силой и заявиться, да? И вот тем людям, которые стремятся к собственной организации, этот координационный совет, он как-то, ну, ни к чему. А есть какая-то группа людей, которые никакой организации, может быть, даже идеи не очень связаны, которые в основном общаются... через интернет, и главным организатором у них является «Эхо Москвы» там и прочее. Они для себя хотят избрать, ну, пусть избирают. Будем смотреть, как они дальше будут действовать. В любом случае, любое самоопределение – это лучше, чем бесформенное существование. Посмотрим, что они из себя представляют. Может быть, они куда-то двигаться начнут еще чего-то. Вот такая наша точка зрения. А я пока приглашаю, кстати, вот питерцев, ленинградцев, рабочие организации на съезд 20 числа в ДК пролетарского завода в 10 часов начала.
Спасибо, да, пожалуйста.
У меня несколько более критическое мнение, чем у Виктора Аркадьевича относительно Координационного совета оппозиции. Мы не против самой идеи Координационного совета. Идея правильная. Мы против того, против этих выборов, которые сейчас происходят, против того, как это делается. Вопрос в том, что мы хотим создать. Мы хотим создать какое-то сборище там прозаседавшихся людей, которые будут, сказать, сидеть и обсуждать непонятно что.
Мы ничего не хотим там. Мы там не создаем, понимаете?
Ну, я имею в виду, мы оппозиция. Мы хотим создать вот непонятный какой-то орган, или мы хотим создать штаб по управлению оппозицией, какой-то боевой отряд. Вот если бы это был боевой отряд, мы бы с удовольствием в этом участвовали, да? Но в боевом отряде должны находиться лидеры реальных политических организаций, за которыми стоят люди, за которыми стоят активисты, за которыми стоят уличные бойцы.
Вот я вам отвечу, Андрей Ларионов, он считает, что вот этот вот Координационный совет, он должен стать ключевым органом по формированию в нашей стране свободного общества, по восстановлению в стране правопорядка, по созданию свободной России.
Значит, Андрей Ларионов в свое время был одним из идеологов создания Национальной ассамблеи, где мы тоже участвовали. Это был орган, тоже вот коллективный орган руководства оппозицией. Где тот координационный совет? Где, в смысле, где та национальная ассамблея? Где идея Андрея Ларионова, который говорил ровно то же самое? Да? Так можно продолжать бесконечно, бесконечно эти советы. Главное, что непонятно, вот какое отношение люди, которые туда баллотируются, там, Лазарева, Шац, Собчак, какое они отношение имеют к оппозиции? Если Собчак оппозиция, то я не оппозиция, да? И этот совет, вот говорят, что... Значит, этот совет делается под Навального, для того, чтобы он набрал большинство голосов, возглавил его, получил определенную легитимность. Возможно, что это так оно и есть, наверное, Алексей Навальный популярен и действительно там займет первое место. Но он тут же станет и главным проигравшим. Главным проигравшим по итогам выборов в КС будет именно Алексей Навальный, потому что что он будет делать со всеми этими людьми? Если... Раньше он как-то мог значит, выступать на выборах там, достаточно жестко себя вести, как было 6 мая, когда значит, вот, выдающийся пример гражданского сопротивления режиму, то здесь эти все люди будут тащить этот совет назад, потому что если только Навальный там предложит какую-то более или менее радикальную идею, тут же Собчак, Лазарева и Шац скажут, что нет, вы что, мы должны значит, ходить только на санкционированные митинги, мы должны договариваться с режимом, там не все такие плохие в Единой России и так далее. И в итоге Навальный будет главным проигравшим, потому что этот совет не сможет ничего решить. Он будет двигаться со скоростью вот не Навального, а со скоростью Лазарева и Шаца вперед, да? Люди, которые отношения к оппозиции не имеют никакого, да? И которые не смогут создать пример сопротивления режиму. Поэтому формирование этого КС, оно отбросит оппозицию назад, даже по сравнению с теми болотными митингами, которые происходили зимой, весной этого года. Это не штаб... Не боевой штаб оппозиции, это будет гиря у нее на ногах в движении вперед.
Вы знаете, вот, Андрей, я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, что наоборот, привлечение такого большого количества людей, которые хотели бы стать членами Координационного совета, вот, совершенно неизвестных, причем из разных регионов. Вот я сегодня, например, в очередной раз послушал и по радио «Свобода», как выступали люди, которые участвуют в этих выборах в Координационный совет. Это позволяет как раз привлечь к, вот, скажем, так, несистемной оппозиции как раз большое количество талантливых, интересных людей, которые имеют свою точку зрения. И как раз вот они, это позволит на самом деле, ну что ли так, разбавить вот эту оппозиционную среду, которую мы сейчас наблюдаем, так сказать, или ну, ту, которая, понимаете, что...
Хорошо, привлечь, чтобы что, Виктор? Вот что, зачем это нужно?
Ну как, вот для начала 45
чтобы
человек...
Чтобы что сделать?
45 человек будет избрано, как я понимаю, да? Будет, значит, что? Что надо... Вот есть следовать, допустим, тому же программу действий, которую написал Андрей Ларионов, буквально, вот я примерно так говорю, да, он предлагает, ну, вначале, значит, надо подготовить, принять хартию свободной России. Да,
ровно это все делалось в Национальной Ассамблее. Да. Вот это вот все просто дежавю самое. Полнейшее. Да.
Но потом принять программу минимума общегражданского движения, и там, значит, она должна включать в себе следующие требования: освобождения всех политзаключенных, прекращение политических репрессий, так далее.
10 тысяч раз все это говорилось на митингах. Где результат? Мы все знаем, что мы хотим, да? Программа «Минимум» — это известно.
Можно вмешаться, друзья? Вот я когда сказал, что мы так смотрим со стороны и улыбаемся, и скептически, это с той точки зрения, что вот на нас, на, как бы сказать, ортодоксальную, что ли, левую часть, это никак не влияет. А с точки зрения понимания процесса, мне кажется, здесь все очень просто. Это попытка предложить себя в вожди. Спрашивается, с какой стати и кто. Ну, кто для нас там Немцов и Ксюша Собчак, что это за авторитет?
Если они оппозиция,
или
то мы не оппозиция.
Ларионов, который здесь советовал Путину, теперь будет нам, что ли, советовать? Все это, по большому счету, это тоже можно рассматривать как задуманный проект, который, здесь я вот с Андрюшей поправлю, та же Национальная Ассамблея, она лучше смотрелась, как задуманная, потому что она все-таки организации представляла в своем составе. И это более орган, ну, более понимаемый. Они хотя бы мнениями там могли обменяться и, если договориться, что-то выполнять. Здесь будет набор каких-то элементов, ну, даже не глупых и экстравагантных, но они кем руководить собираются? Они что считают, что это самое? Потом призыв будут объявлять, что ли, в свой, или под начало своего координационного совета. Поэтому Еще раз, по большому счету...
Ну, а вы бы что-нибудь могли бы предложить? Что вообще? Ну, я имею в виду несистемная оппозиция.
Ну, а как вы? Мы не то, что могли бы, мы предлагаем. У нас есть программа, у нас есть теория, у нас есть главный козырь и главное направление – это организация самих трудящихся масс на борьбу и экономическую, и политическую. У нас есть то, что многим не нравится – классовый подход, и он... на сегодняшний день нисколько не устарел и объясняет ситуацию в нашей стране. Поэтому мы и смотрим на эту самую, ну, с нашей точки зрения, тусовку с ироничной улыбкой, поскольку с классовой точки зрения никакой оппозиции они не являются. Они не собираются менять сам строй политэкономический. Они личностные какие-то самые взаимоотношения у них выясняют, или место у кормушки делят, или плохого Путина хотят заменить на хорошего Немцова. А для нас Немцов он ничуть не лучше Владимира Владимировича. И те, и другие, и тот, и другой, они, ну, нехорошие люди.
Мы бы предложили формирование координационного совета по признаку представительства реальных организаций. Вот как боевые отряды оппозиции. Да? Вот есть лидер организации, за ним стоят какие-то люди. Да? Разных организаций. Левых, либеральных, националистических. Здесь мы это поддерживаем. Это оппозиция разная, но должна быть вместе. Но это должны быть люди, представляющие реальные организации, которые понимают, как организуются протестные акции, понимают, как нужно давить на режим, каким образом, для того, чтобы добиваться изменений. А не, значит, замечательные и прекрасные Лазарева, Шац и прочие люди, Дмитрий Быков, там, которые писатели и так далее. Зачем они там нужны? Это совершенно не нужно. Поэтому мы бы предложили КС не выбирать, а назначить вот по принципу представительства различных реальных организаций. За кем сколько-то бойцов стоит, вот тот человек и должен иметь там вес определенный.
При этом, Виктор, вот заметьте, вот этот принцип выборов, который сейчас заложен в этот координационный совет, он еще более деформирует ту идею, которая в сам парламентский метод заложен. То есть выбранные лица, они абсолютно независимы от своих избирателей. Вот они что. Ты понимаешь, появляется какой-то начальник, который мнит себя авторитетом, и при этом никакой связи с народом, никакой ответственности перед теми, кто его избирал, никакой возможности пересмотреть эти выборы нету. Поэтому это лжедемократия. Это демократия, которая управляется с помощью денег, СМИ, ну и так далее и тому подобное.
На звонки, пожалуйста. Людмила Николаевна из Москвы, пожалуйста. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Вот я, например, оппозиционер. Судили меня уже, я сбилась со счету сколько раз. И меня спасала, например, адвокат Волкова, Приходина. Значит, сколько с меня штрафов берут, присудили мне, тоже не счесть. Я хочу сказать Андрюше и вот этому трудящимся массам-то, которым новая партия, что когда вы прекратите друг друга критиковать, когда вы объединитесь, когда вы перестанете заниматься идиотизмом, вы все из себя, у нас болезнь одна, вождизм. Все хотят быть вождями. А вот я простой человек, пенсионерка. И я ходила, хожу и буду. Я 31 числа каждый раз выхожу. И меня сажают. Поэтому давайте, дорогие товарищи, прекратим ругать друг друга на радость вот тем, кто сегодня захватил власть.
Да. Спасибо, Людмила Николаевна. Вот вам ответит.
Ну, я только напомню Владимира Ильича Ленина слова, что прежде чем объединиться, нужно размежеваться. Да? Мы всегда были сторонниками широкого объединения оппозиции. Вот уж другую Россию обвинить невозможно в том, что мы не сотрудничали с либералами, с левыми. И в Питере мы это начинали в свое время, во время волнений по поводу монетизации льгот в 2005 году. И на 31 число выходили к Гостиному двору вместе с ними со всеми. Но сейчас надо понять, что оппозиция находится в глубоком кризисе. Мы видим, что массы на улицу вышли, массы недовольны, массы готовы протестовать, но вожди оппозиции оказались к этому не готовы, и мы будем их критиковать, потому что ну, мы не хотим, чтобы Борис Немцов слил еще следующую волну протеста.
Фёдор из Петербурга, добрый день, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор. Я хочу, конечно, вот низкий поклон женщине, которая только что звонила. Абсолютно я с ней согласен. Меня очень сильно удивили слова господина Дмитриева. И такое впечатление, что он считает, что анатомия протеста, вот эта грязь мерзкая, что это правда. На самом деле там абсолютная ложь. Удальцов, между прочим, не признавался в том, что он получал от Гиви Таргамадзе каких-то денег. Это абсолютная ложь и придумки. В данном случае, вот моя, например, критика адвокатов сводилась только к тому, что они недостаточно еще резко защищают. Поэтому говорить, кстати, про Самуцевич, что судья не знала, что она не подходила туда, вот к храму, простите, к амбону в храме, она прекрасно это знала. Их просто изначально хотели посадить и посадили. Поэтому эти слова очень странные. Но мне вот хотелось бы какую тему поднять. Вот посмотрите, то, что происходит у нас в Петербурге. Ведь дальше смотреть на это просто уже невозможно. Что это такое за марш был у нас? Жалкое зрелище. Три колонны шли. Вот хочется спросить, когда действительно это безобразие закончится? Почему наши лидеры, и вы, господин Дмитриев, и Тюлькин, не хотите создавать типа Народного фронта, куда будут входить разные силы? Потому что какое размежевание? Этот режим вас просто всех раздавит, как котят. Вот хочу спросить, когда вы создадите хотя бы для проведения марша единый комитет, который будет проводить единую акцию без этого безобразного шизофренического раздрая на 5 подъездов и 3 улицы? Спасибо.
Вот, спасибо, Федор. Хороший вопрос. Пожалуйста.
Значит, опять же, начиная с декабря месяца, мы постоянно участвовали в организации протестных акций, и мы, Другая Россия, были последовательными сторонниками проведения единых акций, единого оргкомитета, и пытались в этом убедить всех остальных. Не наша вина, что не получается этого создать. Вот у нас о последнем марше абсолютно правильно слушатель, значит, высказался. У нас создался оргкомитет «Демократический Петербург», который объявил о том, что он не будет митинговать с националистами, не будет митинговать с левыми, будет митинговать отдельно. Причем мы их пытались убедить хотя бы не делать этого 15 сентября, в день марша миллионов, но они, тем не менее, это сделали, да? Значит, мы пытались честно найти со всеми ними общий язык, этого сделать не получается. Мы сторонники единых протестных действий, не наша вина, что не получается этого создать. Ну, нет, так нет, значит, будем, безусловно, мы будем иметь дело с нормальными, вменяемыми людьми из либералов, которые являются сторонниками совместных действий, там, с Андреем Пивоваровым, с представителями движения «Солидарность», там, с Александром Скобовым и другими. Но надо понимать, что вот есть такие люди, которые категорически не хотят единых протестов, и, безусловно, вина за то, что в Петербурге протестное движение не достигло такого размаха, как в Москве, что людей выходит гораздо меньше, лежит на них персонально. Татьяна Дарутина, Иосиф Скаковский, Евгений Коновалов, другие люди из «Демократического Петербурга» и Ольга Курносова, которая тоже к этому руку приложила. Не надо валить с больной головы на здорову.
Пожалуйста, да,
Виктор Хач. Обратил внимание, что не все так плохо. Даже та женщина, которая звонила, она отметила, что 31 числа они вместе с Андреем выходят и выступают, да, по одной и той же теме. И мы с уважением смотрим на их акции 31-го и во многом участвуем. И с тем же Дмитрием, вот, скажем, 7 ноября, я думаю, что мы будем выступать вместе на том митинге, который пробьем, прорвем, и в том числе обменяемся мнением, если надо, поспорим. Но при всем уважении и понимании друг другу, понимаешь, в этом деле. Поэтому не объединяется оппозиция на одних призывах. И еще раз, если исходить из классовой точки зрения, то не относится к оппозиции ни Немцов, ни Навальный, ни Касьянов и так далее и тому подобное.
Ну, у вас классовый подход, да, ну, это известно, да.
Зато все объясняет.
Виктор Викторович из Москвы, пожалуйста, добрый день.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что оппозиция не имеет никаких шансов, пока ее лидеры не дорастут до конструктивной критики. И чтобы они обладали не талантом разрушения, а талантом созидания.
Вот мое вот такое мнение.
Спасибо, Виктор Викторович. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день. У меня вопрос к Виктору Тюркину, как руководителю коммунистического движения новой формации. Без прошлого нет настоящего и будущего. Виктор, как вы относитесь к личности Сталина в свете последних поползновений вернуть Сталинграду, Волгограду, имя Сталинград? Как вы относитесь к личности Троцкого, как основателю, создателю Коммунистической партии Советского государства и Красной армии? И как вы относитесь к коммунистическому интернационализму, как основному стержню коммунистического движения? Спасибо.
Виктор Аркадьевич, это очень большая тема. Давайте не будем только очень долго.
Долго не будем. Во-первых, я интернационалист, поэтому с этого и начну. Во-вторых, я считаю, что сегодняшнее отношение различных отрядов к таким выдающимся и великим людям, как Сталин и Троцкий, они не должны мешать нашей сегодняшней работе в рабочем движении. Сталина я уважаю, считаю коммунистом, и умеем мы ошибки борьбы не смешивать, знаешь, с действиями оппортунистов и ренегатов. Я к Троцкому отношусь весьма критически, но при том, я понимаю и признаю, что Троцкий был хоть и мелкобуржуазным, но революционером. Это был человек идеи, понимаешь? И поэтому попытки вот сегодня, так сказать, внести раскол, скажем, в действия рабочего класса на фабриках, на заводах, да, там, где организуются профсоюзы рабочие и идет борьба там по колдоговору за повышение зарплаты по этому признаку, это неправильно и вредно. И в целом в ряде случаев я могу привести примеры, когда успешно взаимодействуют наши организации с теми, кто считает себя троцкистами. Все.
Да, Андрей, ну вот у нас заключение буквально осталось, мне немножко времени, мне несколько минут. Я хотел бы спросить вас, результаты непосредственно последних заседаний суда, что у вас происходит там непосредственно на процессе 12?
Да, вчера прошло очередное заседание по нашему делу, значит, процесс близится постепенно к своему финалу, выступили уже все свидетели защиты, выступили эксперты, и скоро будут показания обвиняемых, то есть нас, и прения сторон, и потом мы выйдем на приговор, наверное, где-то в ноябре-декабре месяца этого года. Хотел бы вот что отметить. Вот у нас выступали в суде эксперты, значит, Виталий Батов и Наталья Крюкова, представители Российского института культурологии, которые на основании видеозаписей с наших собраний, которые делались с Центром С скрытой камерой, сделали вывод, что это собрание страшно ужасно экстремистской НБП, а не другой России, как вот мы утверждаем. И я очень рад, что наш процесс привлек внимание к этим людям, к этим двум персонам. Поскольку эти эксперты вынесли десятки экспертиз против оппозиционеров по самым разным делам. Они признавали экстремистским лозунг «Убей в себе раба», признавали экстремистским лозунг «Православие или смерть». Они выступали экспертами в деле «Пусси Риот». И, наконец-то, вот появилась огласка того, чем они занимаются. Эти люди, появилась реакция общественности. Мне кажется, что хорошо бы, чтобы, значит, реакция эта имела свое продолжение, чтобы эти люди в итоге были лишены права заниматься экспертной деятельностью. Первый звоночек уже прозвучал в Московском городском суде в другом процессе, где Наталья Крюкова выступала в интересах бывшего начальника противодействия экстремизму ГУВД Москвы, полковника Сергея Хацернова, который вымогал взятку в 15 миллионов долларов. А вот она, значит, на основании экспертизы его переговоров телефонных сказала, что он ничего не вымогал. Так вот, судья ее отвел, заявил о ее некомпетентности, и мы рассчитываем, что это позволит, значит, и в нашем суде поставить этот вопрос, сейчас он как раз обсуждается, о компетентности экспертов, и в дальнейшем позволит пересмотреть другие приговоры, которые эти люди выносили. Безусловно, они не должны быть экспертами. А также следует обратить внимание и на их непосредственного начальника, Кирилла Эмильевича Разлогова, который милейший либеральный кинокритик. Одной рукой он подписывал письмо в защиту «Пусси Риот», а другой рукой в это время его заместитель Крюкова и эксперт Батов писали экспертизу, где говорили, что они разжигают рознь, на основании которой их посадили. Вот тоже хорошо бы обратить внимание и на этого человека. Возвращаясь же к звонку последнему, то, что слушатели последним звонкам, то, что наши слушатели сказали.
Не успеваем.
Буквально два слова. Да, мы сейчас выступаем против оппозиционного мейнстрима. Вам не нравится, что мы критикуем Навального и Немцова, но в будущем, я думаю, что вы с нами согласитесь, потому что «Другая Россия» еще в нулевом году выходила, тогда еще НБП, выходила с лозунгами Андрей, против все. Владимира Путина.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург. Свобода». Сегодня у нас в гостях были первый секретарь Центрального комитета РКРП Виктор Тюлькин и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14:05 на волнах Радио Свобода поверх барьеров с Иваном Толстым. Главные темы. Один час в архиве Свободы поверх барьеров с Пастернаком и Волошиным. Андрей Синявский и Наталья Рубинштейн рассказывают о домах поэтов Переделкина и Коктебеля. О разговорах с Борисом Леонидовичем и Марией Степановной. Ведущий Иван Толстой.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.